Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Кем был Иуда? Предателем или верным последователем Христа, не смирившимся с потерей Спасителя? Как выжить в концлагере и можно ли после этого обрести смысл жизни? Добрый день, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 21 августа, 16:00 по московскому времени. Это передача «Эпиграф», это передача о книгах, ваш лоцман по современной литературе. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое книга оказывает на наш мир. И сегодня в студии на Радио Теос писатель, критик, литературный мыслитель Олег Комраков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что, у нас сегодня должен быть горячий эфир, судя по всему. Я надеюсь, наши радиослушатели подсоединятся к нам, потому что тема-то, собственно, жареная. Хотя, мне кажется, эта тема жареная, лето так уже так, наверное, много.
Да практически всю историю человечества.
Все время. Но тема как раз предательства и тема, скажем, иного взгляда на Иуду, она с начала 20 века все-таки в литературе так активно существует.
Ну, в принципе, да. Да,
то есть мы сразу вспоминаем...
Попытки разобраться,
да. Сразу вспоминаем, да, разных писателей, в том числе и русских. Ну, мы об этом, я надеюсь, поговорим как раз сегодня в эфире. Ну что ж, традиционно в начале нашей передачи мы озвучиваем тот шорт-лист, то есть те книги, о которых мы сегодня будем говорить. Итак, сегодня... Спокойно объявляю я рубрику «Современная классика», потому что у нас действительно в этой рубрике живой классик израильской литературы, лауреат всяческих литературных премий, и, как многие уже поговаривают, что и уже не один год номинирующийся на Нобелевскую премию, мы этого не знаем, потому что архивы Нобелевской премии только через 50 лет становятся доступны, да? Поэтому Амос Оз, роман Иуда, роман достаточно сложный, провокационный, интересный, динамичный, дискуссионный. И во второй рубрике, это рубрика «Нонфикшн», мы будем говорить про книгу, сразу про две книги, наверное, одного и того же автора. Это знаменитый психиатр, психолог, философ Виктор Франкл, и вот эта книга, которую все знают фактически, да, этот его бестселлер, значит, «Скажи жизни, да, психолог в концлагере», да? «Сказать жизни, да, психолог в концлагере». И вот вторая книжка у него тоже есть, и вот мы о ней сегодня поговорим, об этих двух книжках, потому что они пересекаются, так как это обе эти книги основаны на его личном опыте, на его воспоминаниях, да?
Да.
Ну что ж, начнем мы с первой рубрики «Современная классика». Напоминаю, что мы в этой рубрике говорим про роман современного израильского писателя Амоса Оза «Иуда». Вот скажи-ка мне, Олег, а кого из израильских писателей ты знаешь ныне живущих? Да и не ныне живущих, в общем-то. Ну, понятно, что мы там...
Ну, вторую половину 20 века, да, так условно.
Шалом алейхем, да, мы вот сразу за скобки, это понятно, да, Эфраим Севел, наверное, да, там вот из таких уже давно известных.
Ну, тут такая ситуация, что я более-менее, да, знаю тех писателей, которые эмигрировали из России, которые составили сегмент русскоязычной прозы Израиля, ну, то есть, там, условно говоря, Ленор Горалик, там, Игорь Губерман, вот, ну...
Ты его к прозаикам все-таки причисляешь, да?
Ну, хорошо. Хотя, кстати, Горалик же тоже поэтесса вообще-то так уж.
Ну, она все-таки прозу пишет все-таки.
Да.
И, ну, там, Дина Рубина, да.
Да, кстати, да. Ну, то есть какое-то такое некоторое представление о тех, кто пишет на иврите. Я, честно говоря, вообще ничего не читал, не слышал и очень слабо себе представляю этот сегмент израильской прозы.
Ну, я скажу, что я знаю нескольких писателей, которые мне интересны. Это прежде всего, конечно, Амос Оз, безусловный мой фаворит.
Ну, для меня Амос Оз — это открытие. Я до этого, до того, как вот готовился к передаче, я о нем не слышал.
Ну, вот, да, Амос Оз — это, наверное, для меня номер один. Угу. С ним прям вот, скажем, ноздря в ноздрю идет Давид Гроссман, лауреат Букеровской премии этого года. И тоже вот его все называют таким претендентом от Израиля вот, на Нобелевскую премию. Ну, по крайней мере, поговаривают, мы ничего не можем знать на 100%, да. Ну, есть Мир Шалев, есть, кстати, мы говорили вот в передаче нашей «Эпиграф» об еще одном интересном израильском писателе, современном Эдгар Керет, и вот, наверное, Давид Шахар еще из таких писателей, которые я знаю, да. Угу. Вот, наверное, и все. Вот. Это, по крайней мере... А, не, ну, есть, конечно, Елена Минкина-Тайчер, то есть совершенно замечательный писатель, имею честь не знакомым быть. Ну, вот то, что я из последнего читал, это «Эффект Дербиндера».
Ага, я слышал про эту книгу.
Замечательный роман, он тоже вот русскоязычный, то есть он пишет на русском языке и издается здесь, в России. Но мы перейдем к все-таки Амосу Озу. Наверное, может быть, не знаю, стоит... останавливаются на его биографии, наверное, там по пару, может быть...
Ну, мне да. просто кажется важным сказать, что он, ну, то есть он родился в Иерусалиме, он всю жизнь прожил в Израиле, живет в Израиле сейчас, угу. и то, что он служил в израильской армии, участвовал в военных действиях, и при этом он достаточно занимает такие радикальные антивоенные пацифистские позиции, за что, да, в общем-то, подвергается такому неприязненному отношению в прессе, среди политиков.
Ну, безусловно, Амос Оз как раз тот человек, который, наверное, изведал то, что изведал один из героев романа «Иуда». Вот, обвинение да. в свой адрес, да. может быть, в предательстве, в оппозиции, да. Некоторые, может быть, говорили о том, что вот он работает, воду льет не на ту мельницу.
Вот и так далее, раз. И так далее.
Да, да. и поэтому ну, сам Амос Оз говорил о том, что он работал над романом «Иуда» 5 лет. Угу. Это такая выстраданная вещь, и это видно, в общем, по этому роману действительно. Ну, давай к роману. Итак, о чем роман, кто является его главными героями? Ну, наверное, начнем, как ты любишь, с фабулы.
Да. да. Итак, действие происходит в 1959 году. Это постановка такая достаточно нервная, продолжаются боевые действия между в этом вот бесконечном конфликте между арабским миром и Израилем. А молодой человек по имени Шмуэль.
Да, Шмуэль Аш. Да.
Шмуэль Аш. Он, так сказать, вот находится в поисках смысла жизни, можно сказать. Он так несколько растерянный такой, образованный, человек, интересующийся историей, литературой, но вот вот...
Он такой себя позиционирует как социалист. Во-первых, нужно сказать, что ну, время действия романа.
59-й год, да. я сказал, да.
да. Пропустил. Видишь, я сосредоточился сразу на герое, да.
И Шмуэль соглашается на такое интересное предложение о работе, быть таким, можно сказать, сиделкой при пожилом мыслителе, с ним просто вот вести разговоры, вот как-то вот жить в одном доме, и он соглашается, и это такой таинственный дом, в котором явно там много скелетов в шкафу, таинственная женщина, которая живет там же, и дальше, ну и при этом...
Аталия, да, ее зовут Аталия, да.
Аталия, и Шмуэль очень сильно интересуется историей Иуды, угу. и у него есть своя концепция о том, что все, значит, неправильно понимали мотивацию Иуды, а на самом деле то предательство, которое он совершил, оно... было, так сказать, ну, ошибка Иуды, но и в то же время оно было не корыстным, а ради великой цели. Вот так ну, вот я несколько запутан.
Эко ты действительно запутал. Но нужно сказать, что его привело. Во-первых, сам главный герой Шмуэль, да, он пишет работу над, скажем, пишет работу, вернее, писал работу в университете, посвященную, значит, Иисус глазами евреев и, в угу. частности, взгляд на Иуду и на предательство, да?
Да.
Это первое. И роман действительно поднимает вот несколько пластов. Потом его папа прекращает финансировать его учебу, и, соответственно, он поэтому уходит и вот случайно натыкается на такое предложение быть сиделкой и собеседником вот престарелого человека, инвалида, который не ходит, да, Валда, да, и, соответственно, вот в одном доме с ним живет Аталия, которая ухаживает, да, как, в общем-то, выясняется, она его невестка и дочь, вот это, опять вот эти пересечения, дочь.
Ну да, третий пласт истории, да. То, что относится уже к основанию израильского государства, был такой, вот один из героев, который никогда не появляется напрямую в тексте романа, но он появляется в воспоминаниях, и фактически в какой-то момент можно сказать, что он, ну, становится равноценным действующим лицом романа.
Угу. Да, Галина спрашивает нас, назовите еще раз название романа. Роман называется «Иуда Амосос», израильский писатель Амосос, роман Иуда, да.
Олег. Шелтиэль, вот этот вот.
Да, Шелтиэль Арбар-Банель.
Который когда-то был важной фигурой в правительстве Израиля, человеком известным, значимым, но во время конфликта между Израилем и арабским миром он...
Это еще до конфликта, да, он выступил в оппозиции Давиду Бен-Гуриону, да, вот
и легендарному. Он считал, да? Что необходимо политику. Проводить политику дружбы, жить вместе, избегать войны, может быть, даже не создавать государство Израиль, а попытаться вот создать такое единое арабо-еврейское государство. И когда все-таки война случилась, он был изгнан из правительства, его так вот стали считать, ну, скажем так, ну, слово «предатель», может, это не... Ну, хотя в Почему? Тексте что романа значит, прямо значит, говорят «предатель», да, если
что-то
что пошло.
Значит, его не просто, его называли предателем, более того, несколько раз в романе это говорят разные персонажи.
Да, это прямо произносится.
Прямо произносится, поэтому, что он предатель, что он друг арабов, что он продался арабам, вот, и, в общем, это, ну, произносят разные люди, в частности, мы это знаем и от самого Валда, да, то есть с которым они были скажем, противниками идеологическими, но жили в одном доме, да?
Да, и Шелтиэль, он живет в одиночестве, он ни с кем не общается, он что-то для себя пишет, но все, что написано, он выбрасывает. Тоже, кстати, такой очень сильный момент, что мы не знаем, а что он считал, какого он мнения придерживается про произошедшем с ним. Считал ли, что он ошибся, что все ошиблись, а он был прав. То есть от него не остается вообще никаких вот... записей. Остаются только воспоминания о нем других людей. И воспоминания, естественно, разные, и они как бы не совсем даже складываются в единую картину.
Но здесь еще очень важно поговорить, наверное, да, вот эти главные герои, естественно, здесь есть все. Вот это то, что я называю идеальным современным романом. Да. Почему? Потому что в этом романе есть все. И здесь есть политические, идеологические столкновения. Здесь есть такая картина вот, сложных взаимоотношений, арабо-израильских взаимоотношений. Причем мы не видим это со стороны арабов, да, мы видим это со стороны израильтян, и мы понимаем, что вот Амосос рисует общество, которое расколото, да, есть люди, придерживающиеся, ну, в частности, да, хотя говорят, что, ну, в романе сказано, что он Шелтиэль такой один, мы прекрасно понимаем, что он не такой один, да, и Амосос тоже его обвиняли в, ну, в таком, в симпатии к арабам и так далее, да. То есть вот Шелтиэль Арбар-Банель... Это тот, который не устраивает современной политикой создание одного государства национального для евреев. Да? Он говорит о том, что, ну, народы должны жить друг с другом
мирно. Но при этом он видит, что дело идет совсем по-другому. Гибнет его друг-родственник, вот, собственно, муж той самой девушки, женщина, о которой мы говорили раньше, гибнет от рук арабов.
Да,
арабы там с евреями воюют, такая... там, да, там жуткая история еще одна. И, конечно, для Шелтиэля это и разочарование, и, ну, в общем, полное крушение всей его жизни.
Ну, он, да, он предатель, он уволенный, ну, то есть он подал в отставку, ему сказали, либо, ну, подаешь в отставку, либо мы тебя с позором изгоняем, да, в общем-то, из кабинета министров, там, да, ну, на руководящей роли в правительстве был. Соответственно, вот он всеми забытый, и он сам себя обрекает на заточение, то есть он сидит в своей комнате и не выходит...
медленную смерть.
Да, да, на медленную смерть, и умирает за столом, да, за кухонным столом.
Да, и... Еще один из героев романа, может быть, таких, ну, несколько условных героев, это, собственно, сам город Иерусалим и вся страна Израиль.
Я думаю, что это главный герой романа. Да, главный герой романа – это, конечно же, Израиль и Иерусалим, действительно. И мы Иерусалим видим разный, видим его по прогулкам главного героя Шмуэля, да, видим и какие-то зарисовки, и все время вокруг Иерусалима, конечно, крутится, это невозможно, да, не говорить о нем, да, потому что он как персонаж присутствует в разговоре, в жизни и вообще в, ну, вот в, самом, в самой атмосфере этого романа, конечно же, это иерусалимский роман Амоса Оза. И еще одна линия, вот действительно роман сложный в том плане, что есть линия вот этого интереса к Иуде и к восприятию Иуды вот со стороны такого, скажем, нерелигиозного еврея. Мы знаем, что вот Ваут, будучи религиозным евреем, да, ну, он все-таки такой светский человек в том плане, что он преподаватель истории, там он не раввин, да, не священнослужитель какой-то, да, там вот, но в любом случае он постоянно цитирует. Там, кстати сказать, огромное количество цитат на тонах, на вот, скажем, на Новый Завет, постоянно цитируется также песня песней. Кстати, в этом есть идея, да. Здесь несколько пластов. Один из пластов – это пласт политический. Мы уже о нем поговорили, да, противостояние арабов и евреев, вообще можно ли жить и нужно ли жить вместе? Или,
я бы сказал, что вообще вот эту тему политики Амос Оз, он ее подает очень сложной, именно что он не занимает однозначно какую-то позицию, он смотрит одновременно и из проблемы, и несколько сверху, и вот для меня, например, вот лично для меня, это было действительно, я по-новому взглянул на этот конфликт, так как я его, ну, то есть я знал о нем, я слышал о нем раньше, но вот так вот глубоко вот его прочувствовать, вот я смог благодаря этой книге.
Да, вот именно. Здесь ты очень точно подметил, да, роман создает такую совершенно невероятную эмоциональную атмосферу, напряженную. Да. Это постоянные дискуссии между тремя героями. Очень интересно, кстати, если мы берем, мы взяли политическую, там есть религиозная часть, где рассуждается об Иисусе, о христианстве, и одна из идей Амоса Оза о том, что и не Иисус был основателем христианства, основателем христианства был Иуда, да, который Иисуса подвигал к тому, чтобы пойти в Иерусалим, умереть на кресте, воскреснуть. И вот...
Да, потому что Иуда считал, действительно искренне верил в то, что Христос – это Мессия. Фактически получается по Амосу Озу, что Иуда был, можно сказать, первым из учеников, кто признал. Мало того, что признал, еще и начал действовать таким образом, чтобы Иисус проявил себя как Мессия. И именно поэтому и выдал его римским властям для того, чтобы Иисус проявил свою силу и показал себя. И поэтому, когда все закончилось так, как закончилось, Иуда оказался в таком жутком положении, человек, который совершил непоправимую ошибку.
Ну, на самом деле, религиозная часть романа, вот, да, религиозная линия романа, к этому, я думаю, что к этому нельзя относиться, как к новому Евангелию. Да, в конце Амос Оз говорит про Евангелие от Иуды. Может быть, он там напишет свое Евангелие от Иуды.
Ты знаешь,
да?
Вот если честно, опять же, лично говорить, мне эта часть показалась вот как раз несколько неинтересной, потому что я уже много раз читал такие разные всевозможные версии. У меня было такое ощущение, что все-таки для самого Амоса Оза это не настолько важно, как другие две линии. Как-то у него все-таки, знаешь, оно немножко так проскальзывает. Ну, на меня не произвело впечатление, не знаю, может быть, просто я так слишком присыщен такими откровениями, можно сказать, в кавычках.
Ну да, вообще изменение взгляда на Иуду, это, ну, взгляд не новый, да, и в общем-то, тема не новая, да, мы вспомним Леонида Андреева, Иуду.
Это даже не то, что изменение взгляда, а попытка прописать мотивацию, как это принято в литературе 20 века, то есть психологии.
Ну, перемена все-таки ролей, да, вот Иуда выводится из бэкграунда какого-то такого негативного, да, то есть с негативной периферии в центр, повествования. Это вот Леонид Андреев, да, Иуда. Андреев, ну, в частности, там, если вспомнить, там, Борхеса, да, вот, опять же, есть произведение, где он показывает Иуду как положительного персонажа, причем так очень положительного. Да. У Амоса Оза Иуда не положительный персонаж, да. У Амоса Оза, ты знаешь, вот, что мне напомнило, вот, кроме религиозного момента, да, если мы вот закончим с религиозной идеей, о том, что религиозная идея – это всего лишь для Амоса Оза повод поговорить о предательстве.
Да.
Вот о феномене предательства. Вернее, не о феномене предательства, а о том, что же такое быть предателем, и действительно ли все люди, которых нарекают предателями, по сути являются предателями. И Амос Оз говорит, что это не так. Что есть люди, которых нарекли предателями, на самом деле они таковыми не являются.
Ну, ты знаешь, тут вопрос скорее именно во взгляде. То есть для тех, кто смотрит вот со стороны с одной, этот человек, безусловно, предатель. Тот, кто смотрит с другой стороны, для него, может быть, наоборот, герой. Он единственный, кто вот поднял голос, кто выступил. Те, кто смотрит с исторической перспективы, может быть, вообще не понимают, о чем вот тут спор, потому что мы уже настолько далеки от этой темы, ну, какой-то темы. И, кстати, про Иуду я вспомнил же еще Мигель Сильва. И стал тот камень Христом, где у него ученики собираются уже после Голгофы и обсуждают, каждый двигает свою версию предательства Иуда.
Не, ну, эта тема действительно очень, вот, особенно в литературе 20-го века.
Просто, понимаешь, как бы он все варианты свел в один роман, в один короткий небольшой абзац, и он там очень хорошо показал, что каждый из апостолов приводит какие-то свои резоны, да, там, то была алчность, говорит Матфей, то было властолюбие, говорит Иаков старший, то была трусость, говорит Петр. То есть каждый, для каждого из апостолов объяснение поступка Иуды, оно как бы больше говорит о самом говорящем, о том, кто говорит. Точно так же и у Амоса Оза. Это больше говорит о самом Шмуэле и о его отношении к жизни, то, что вот он так сильно заинтересован в этой истории.
Вообще, на самом деле, самая главная линия в этом романе для меня – это линия любви. Линия не любви Шмуэля и Аталии, да, а линия любви. Амос Оз поднимает вопрос предательства, чтобы обнажить самый главный дефицит. Вот насколько я понял Амоса Оза, Амос Оз не верит в какую-то вселенскую любовь ко всем людям, да. Вот это он очень хорошо показывает на трех главных персонажах Аталии. Вот нужно сказать, что Шмуэль не самый главный персонаж, не то, что самый главный, конечно, главный персонаж этого романа, но Шмуэль, Аталия и Валт, вот эти три одиночества, три одиноких, отгороженных друг от друга человека, да, и в конце романа мы видим, как они начинают сближаться, вот. Это, невероятно, знаешь, это настолько тонко сделано в романе, настолько здорово, что, по сути, я бы роман, может быть, я, конечно, банализирую, да, можно свести там к одной фразе. Нет, конечно же, роман невозможно, такой сильный, мощный, многоплановый роман невозможно свести к какой-то одной фразе, но для меня послание этого романа в том, что бы мы ни делали, да, мы можем изменить ситуацию, мир вокруг себя, только меняясь сами, то есть не просто меняясь сами, а взаимовлияя друг на друга, ведь каждый из персонажей влияет друг на друга, и если ты заметил, я не знаю, заметил, не заметил, но Шмуэль в конце романа, он же становится другим, да, он такой же нескладный ребенок.
Вот, ты знаешь, для меня вопрос, ты хороший вопрос сейчас поднял, а действительно ли он меняется? Ну, то есть, если его так уж совсем банально литературоведческий, да, если читать это роман о воспитании, основную эту линию, то вот, да, в романе «Воспитание» герой меняется.
Это не роман «Воспитание», конечно.
Ну, ты знаешь, та линия, которая, та линия со Шмуэлем, с Аталией и Валом, она, в принципе, трактовать как одну из линий, как сюжет, построен как роман «Воспитание».
В роман «Влияние», но не роман «Воспитание». Ну, никто там никого не
ученик,
воспитывает.
Ученик, учитель. Встреча с...
Нет этого ученика-учителя, на мой взгляд. Знаешь, почему? Потому что это, скорее, это роман, как тебе сказать, это роман конфликта, и это роман взаимоотношений.
Нет, ты знаешь, все-таки формально, если вот формально подходить, то все-таки Оз использует это как структуру. Но в эту структуру он вносит совсем другую... это в каком смысле даже... антироман воспитания. То есть это такое...
У тебя слишком много в последнее время стало антироманов воспитания.
Да, много. Ну, а что я?
Какая современная жизнь, литература, да, такая. Романы, да?
То есть он, во-первых, конечно, гораздо более сложен, чем такой стандартный роман воспитания. Но еще и вот у меня после финала вот остался вопрос, а Шмуль, он изменился? И вообще как-то ситуация изменилась? Или он стал еще одним... Там же были до этого другие такие же студенты, которые... Ты, вот ты считаешь, что нет?
Мы все-таки читаем с тобой разные книги, я так считаю. Прочитав один и тот же роман, я вижу изменившегося Шмуля. Там совершенно замечательное. Ну, там, в общем-то, каких-то спойлеров нету, потому что концовка открытая. Вы не найдете в конце, знаете, вот такого моралите 18 века, да, для чего писался этот роман. Концовка открытая, и мне как раз в конце Шмуль превратился из этого вот этого медвежонка, в котором он отчасти остается, ну, остался, да, он там такой неказистый, постоянно вот он там как ребенок вляпывается, да, он все время там вот какой-то такой неуклюжий. Ну, да. Но при этом это человек, который, во-первых, он изменился по одной простой причине. Он понимает, что тот социализм, которому он принадлежал, это была всего лишь болезнь, его как раз подростковая болезнь, поиск себя и поиск вот отражения его внутреннего конфликта, с которым он прожил, пережил.
Это да,
он
да.
оставляет за собой это все. Уже не та Аталия, который мы видим в начале. Вообще очень интересно, в английском языке есть очень хорошее слово, которое, я бы сказал, характеризует вот людей в одном доме тогда находящихся, всю зиму вот в одном доме находящихся. Да? Mm-hmm. Это Аталия, Валт и Шмуэль, broken, да, сломленные. Mm-hmm. И вот если говорить скажем, уже в финале романа, то что-то происходит, что меняет. Да, это грустно, да, может быть, кардинально их жизнь не изменилась, но ты понимаешь, что-то поменялось в этих людях вот с приходом этого Шмуэля, и что-то поменялось в их взаимоотношениях. Не кардинально, и я думаю, что Амос Оз прекрасно понимает, что кардинально невозможно поменять человека, если он сам не двинется, не захочет таких перемен.
Ну вот, Игорь, для меня это как-то осталось вопросом. Я вижу, что да, у тебя другое-то. Ну, тут, опять же, это сложный роман, в нем не написано вот так вот, а потом вот так-то, так-то, так-то.
Именно, вот человек стал именно таким. Этой сложностью этот роман и привлекает к себе. Потому что, и, ты знаешь, вот это как раз открытый концов. Вот этот, ну, представь себе женщину, молодую женщину, которая только вышла замуж, они хотят детей, и муж, которого комиссовали, в общем-то, он обманывает комиссию, идет на войну и убивают там.
Да-да-да.
И она при этом, ну, начинает мстить всем мужчинам, да, то есть она воспринимает всех мужчин как вот что-то такое приходящее, да, вот она, ну, там, поигралась и бросила, да, потому что она не хочет довериться кому-то, она уже не хочет любить. И приход Шмуэля, он что-то такое ломает, не кардинально, она не меняет, в общем-то, внутренне не меняет своей позиции, но она сама говорит, что, ну, пожалуй, тебя единственного я и запомню, да, вот эта фраза, которую она говорит ему, да. Совершенно замечательная фраза про тот бумажный кораблик, он говорит, ты, у тебя совершенно удивительное качество, отличающее тебя от всех других. Это ты умеешь идеально делать бумажные кораблики, да? Вот эти маленькие детали, они очень важны, мне кажется, в этом романе, и совершенно невероятно здорово показывают трагедию людей, и в то же время, вот этот, для меня это роман, все-таки роман о любви, о том, что любовь — это прежде всего сближение, это прежде всего то, как мы влияем друг на друга, да, не красивые вот эти ванильные паблики, да, там.
Хорошо, да. Это скажу. Для меня это роман о том, что любовь — это трагедия.
Ну, что ж тебе сказать-то? Да, любовь — это... Я соглашусь с тем, что любовь иногда — это драма, но всегда это процесс, и это вот какое-то влияние. Поэтому, наверное, это самое важное послание для меня этого романа. Ну что ж, давай подводить итоги нашего размышления. Я думаю, ну, вообще, конечно же, можно еще говорить об этом романе, потому что там есть очень много пластов, и в частности, вот пласт, ну, вот говорить о том, кто по-настоящему является героем нашего времени, да, роман тоже поднимает этот вопрос. Вот, либо такие деятели, как Давид Бен-Гурион, или либо все-таки Шаутиель Арбермонели, которые идут против течения. Да? Опять знаешь, же тоже вопрос поднимается в романе.
Да, это действительно, ну, очень тяжелый вопрос, и он тяжелый еще и для нас, потому что в истории нашей страны, если взять 20 век, то у нас какую фигуру не возьми практически, то много людей, которые считают это героем, угу. столь же много людей, которые считают предателем. И у нас вот таких вот ситуаций, я когда читал, для меня это было прям настолько знакомо, настолько это остро, угу. что вот тут прям вот это действительно очень хорошо чувствуется. И понимаешь, насколько вот тяжело найти какой-то вот общий знаменатель, что-то вот, что примеряло бы эти позиции.
Согласен. И самое интересное, что я еще скажу в... наверное, пользу романа. Ну, давай вот подведем итоги, читать, не читать и почему. И я свою мысль все-таки закончу. Итак, читать или не читать этот роман? Роман Амоса Оза, напоминаю, Иуда. Читать или не читать и почему?
Это очень интересный, хороший роман, ставящий сложные вопросы и не дающий простых ответов.
Отлично. Я в этом соглашусь, несмотря на то, что мы разошлись с тобой в понимании и вот во взгляде на роман. Я соглашусь с Олегом читать, и более того скажу, что читать непременно, во-первых, это роман, в котором практически нет сюжета, но он настолько внутренне напряженный, что ты не можешь оторваться от повествования. То есть это роман диалогов, это роман взаимоотношений, это роман споров. Да, и при этом все это происходит в одном доме, и все это происходит внутри дома.
Ты знаешь,
он
и сюжетно-то тоже хорошо закручен, потому что есть вот это вот ощущение загадки, даже какое-то такое вот несколько такое готическое оформление, да, таинственный дом, там все, это поддерживает интерес. То есть тут надо отдать должное. Занимательность сочетается с глубиной. Это не так уж часто встретишь.
Вот нам Галина пишет, уж не могу не зачитать, уже несколько комментариев. Спасибо вам за вашу передачу, все настолько интересно, что просто нет слов. Впитываю все, мне 68, и вот я до сих пор в активном обучении, благословений вам, и несколько, настолько противоречивые мнения надо срочно прочитать.
Это, да, мне кажется, это замечательно.
Самая лучшая похвала, которую
очень
вы могли бы услышать.
Спасибо.
Спасибо, Галина. Да. Я предлагаю сделать небольшую паузу и после нее приступить к следующей рубрике.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Ну что ж, мы продолжаем передачу о книгах «Эпиграф», и мы приступаем, напоминаю, что в студии ведущий, автор ведущей передачи Игорь Попов и мой соведущий Олег Комараков. Мы говорили сегодня о романе Амоса Оза «Иуда», и сейчас мы приступаем к следующей рубрике, рубрика «Нонфикшн», и нужно сказать, что я с таким немножко волнением, что ли, потому что мы будем говорить про книгу, которая меня лично, хотя эта книга документальная, в общем-то, потрясла. Да, и есть несколько книг, которые меня очень сильно потрясли, и в частности, эта книга «Скажи жизни да», «Психолог в концлагере», знаменитого австрийского психиатра, психолога, философа и писателя Виктора Франкла. Знаешь, вот ты же читал эту книжку, да?
Да.
У меня есть книжка другая, ее выпустил Alpina Nonfiction в 2016 году, и мы как раз поговорим про две книжки, потому что я лично считаю, что эти две книги нужно читать вместе, да, потому что, в принципе, они обе основаны на биографии, то есть на автобиографии вот Виктора Франкла. Вторая книжка Alpina Nonfiction выпустила под названием «Воспоминания». Ну, самое интересное, что, в общем-то, на немецком у нее другое название. Она называется «Что не в моих книгах? Воспоминания». То есть то, что не вошло в другие книги. Да?
Я знаю, что у Франкла вообще очень много выходило книг, но, я так понимаю, на русский переведено далеко не все. То есть...
Ну, да, довольно много все-таки переведено у Франкла на русский язык. Но просто самая известная книга, конечно, это «Скажи жизни да».
Ну,
да.
Потому что она такая все-таки ну, достаточно популярной форме, а вот его работы именно теоретические, я так понимаю, не так активно переводятся.
Ну, почему? Они, ты не прав. Они переводились, они есть, их можно почитать, его труды по логотерапии знамениты, его экзистенциальной психологии, и он сторонник экзистенциальной психологии, причем он очень интересный сторонник, потому что он сам верующий, то есть он религиозный человек, и он, соответственно, в это вносит опыт. Он не настаивает на этом опыте, да, в этом методе, но он опыт и проживание человека верующего, да. И вот это, кстати...
Это для него очень важно,
очень интересно, да. Но давай немножко поговорим об этой книге. Вот, за основу возьмем, я читал «Воспоминания», «Скажи жизни», да, ты вот...
«Скажи свои жизни»,
поговоришь о своих впечатлениях об этой книжке, а я, может быть, дополню о своих впечатлениях и о книге «Воспоминания».
Я еще немного читал сборник статей «Поиск как смысла жизни». Угу. Вот, тоже его читал. Так, ну что, про биографию, может, немножко?
Да, немножко про биографию.
Это важно, потому что, собственно, это же автобиография. Так, Виктор Франкл родился в Вене.
В 1905 году. Ну,
Вена – это один из таких столпов, можно сказать, один из главных центров изучения психологии. Собственно, там жил Фрейд, там жил Адлер, и Франкл, он был, знаком с ними, можно сказать, в каком-то смысле даже был учеником, хотя достаточно быстро разошелся во мнениях, и...
Ну, в частности, он считался последователем Адлера, да?
Да, некоторое время, да. Потом, во время войны, то есть он был уже до войны достаточно таким известным психиатром, психологом. Во время войны он попал в концлагерь, и практически вся его семья попала в концлагерь, и я так понимаю, что практически все умерли, то есть кто-то из его родственников, кто-то выжил, да, прям вот.
Но... В 1942 году он попадает в лагерь, и в 1945 году он только выходит из конца войны.
Собственно, вот о своих... о своих воспоминаниях о лагере. Вот он пишет книгу «Психолог в концлагере». Действительно страшная книга, тяжелая. Она тяжелая, но, с другой стороны, он все-таки показывает, что даже в таких страшных условиях можно выжить и хотя бы пытаться сохранить в себе человеческое. И эта книга становится очень известной, и он продолжает и преподавать, и писать книги уже теоретические, создает свой собственный метод психотерапии, логотерапию.
Логотерапия, да. Поиск смысла, да.
Да.
Обретение смысла. Он даже говорит, что не столько поиск, сколько обретение смысла в самых разных, иногда, казалось бы, безвыходных жизненных ситуациях, да, обретение смысла. Да.
И все это, большая часть его работ опирается на опыт, пережитый в концлагере, то, что с ним происходило, то, что он видел вокруг себя, и то, что он предлагал, как можно сказать, такое лекарство, избавление, исцеление от того, что происходит с людьми в самых тяжелых обстоятельствах. То есть тут это такой психотерапевт, к которому ты не можешь прийти и сказать: «Доктор, вы не понимаете, у меня такое страшное, у меня самое-самое страшное». А это доктор, который самое страшное видел, пережил, смог в этом выжить и смог потом вести нормальную жизнь и лечить других. Mm-hmm. И это действительно чудо. Человек-чудо. Угу. Виктор Франкл.
Да, действительно, это так. У нас от Ирины комментарий. Игорь, почему бы вам не объявлять анонс книги, которую вы собираетесь обсуждать в следующей передаче? Так слушатели смогут предметно поучаствовать в вашем диалоге через сообщения и звонки. Или это уже делается? Ответим на этот вопрос. О чем будет следующая передача?
В конце,
скажем, о чем будет следующая передача. И спасибо, Ирина. Я думаю, что мы этого не делали так целенаправленно. Иногда мы периодически говорили, что мы будем говорить в следующий раз об этом. Возьмем на вооружение и будем подготавливать наших радиослушателей к тому, чтобы они участвовали в нашей. Спасибо, Ирина. Что тебе больше всего в этой книге зацепило, может быть?
Ох, слушай, там прям, если цитировать, там прям надо цитировать прям огромными кусками. Но Так, сейчас я вот выписал себе. Опыт лагерной жизни показывает, что у человека есть свобода выбора. Было достаточно примеров, часто героических, которые доказали, что можно преодолеть апатию, подавить раздражительность. Человек может сохранить остатки духовной свободы и независимости мышления даже в условиях крайнего психического и физического напряжения.
Угу.
Заключенный, который потерял веру в будущее, свое будущее, обречен.
Да, и это очень важной линией проходит в книге воспоминаний в том числе, потому что да. В книге воспоминаний он как раз рассказывает и про детство свое, и про свою профессиональную карьеру, и про жизнь после войны, концлагерь. И очень интересно, вот про концлагерь мне было интересно, как Виктор Франкл рассказывал, как он все это проживал, да, и как он обретал смысл. То есть фактически он первую свою книгу про логотерапию он закончил до войны, то есть, закончил непосредственно перед арестом, и он даже взял ее с собой, думая, что вот он как-то сможет ее сохранить. Естественно, он ее не сохранил, и он заново ее писал после войны. И Виктор Франкл говорил о том, что это вот в таких страшных условиях мне пришлось применять то, что я разработал до войны как свой метод, да. И да, там вот...
Пытался оказывать психологическую помощь заключенным, что вообще сильно поразительно. Человек еще и в таких условиях пытается не только думать о собственном выживании, но и помогать другим.
И он очень интересно, иллюстрирует. Он говорит, что есть там три фазы. Первая фаза, как фаза проживания горя. Это первая фаза – шок, да, потом фаза – это такая апатия. И причем он говорит, что апатия – это такая реакция, это защитная реакция организма. То есть если ты на все будешь сочувственно реагировать, то ты очень быстро выгоришь там. Да. Да? То есть невозможно будет так реагировать, потому что ты каждый день сталкиваешься с горем, со смертью, с ужасом, вообще вот со зверством, да, и апатия – это такой, защитная реакция, да, и потом освобождение, вот это освобождение – самый мучительный этап, когда человек проходит через него, и проживая это, да, вот либо получает освобождение, либо он, соответственно, да, умирает. Вот выбор, он всегда говорит, что выбор, поиск, то есть обретение смысла в этой страшной ситуации очень важно. И знаешь, там мне понравилось несколько его иллюстраций. Вот однажды у него иллюстрация была такая, когда он говорит, что в принципе покончить, и он много пишет о самоубийстве, да, то есть там, естественно, что в такой страшной ситуации многие делали это, да, они заканчивали жизнь самоубийством, и он говорит, что в принципе не нужно было придумать каких-то особых способов для этого. Все прекрасно знали, что нужно сделать. По всему лагерю были такие мощеные такие дорожки, да, и был газон. Достаточно выйти было с дорожки на газон, и тебя, соответственно, отстреливали с вышек, да, солдаты, охранники. Все, и все это знали. Да, и он говорит, я видел, как люди это делали, да, и вот это его очень сильно шокировало, да, и он долго как раз размышлял о том, как можно сохранить себя вот внутри проходя через такие обстоятельства. И еще один случай мне очень понравился, он проиллюстрировал на том, как же все-таки вот находить эти смыслы, да, и он говорит, что однажды вечером в барак влетел один человек и сказал, вы пойдемте, я вам кое-что покажу, это просто невероятно. Вот. Представь, там, концлагерь, люди по полгода там не моются, да, ходят в одной одежде, соответственно, там вот эта пайка на грани, в общем-то, истощения все, да, и тут человек вырывается, и когда они выходят на улицу, он говорит, посмотрите, какой красивый закат. И Виктор Франкл написал, вот те люди, которые вышли смотреть на закат, те и выжили, а те, кто остались в бараках, те умерли. И вот этот момент, когда он говорит, что ты обретаешь смысл, тебе нужно обрети смысл в страшных, может быть, ты проходишь через страшные обстоятельства, но даже в них нужно находить силы для жизни. Да? И он к этому относится как раз как верующий человек. Это очень интересно, да? Потому что одно дело, когда тебя умный дядя учит, да, сидя в каком-то там кресле с экрана телевизора, да, у него дорогой галстук, дорогие запонки, и вообще он весь дорогой сразу видно, да? И другое дело, когда об этом говорит человек, прошедший через концлагерь. Совершенно по-другому, да, ощущается. Еще
хотел добавить про страдания. Вот он говорил о том, что сами страдания могут стать смыслом жизни. И он говорил, что, во-первых, да, страдания – это то, что нужно убирать, если есть возможность. Потому что, да, это вот, вот очень четко у него тоже проходит. Но если страдания неизбежны, то нужно их принимать. И я вот вспомню, у него там была история, как к нему пришел, ну, уже после войны, вот человек, даже не на консультацию, мы просто знакомы, и у этого человека умерла жена, и он вот страдал. И Франкл ему сказал, а вот если бы она умерла раньше вас, она бы страдала? Он говорит, да, конечно, она бы страдала. И Франкл говорит, но вы сейчас страдаете вместо нее. И...
Да, вот это понимание страданий очень интересное.
Пожал руку и молча вышел.
А знаешь, у него в книге воспоминаний совершенно удивительный случай написан. Он однажды, ему жена говорит, тебе пришел инженер такой-то, я уже там не помню фамилию, и он вдруг, он говорит, это тот самый инженер, то есть ну, вот по СМИ прошло очень много сообщений о некоем инженере, которого обвинили в убийстве жены, его уже практически осудили, то есть он там сидел, под следствием, может, был, там сидел в тюрьме, а потом все выяснилось, и с него сняли все обвинения, она говорит, ну, это, скорее всего, не он, да, и он заходит, он говорит, я инженер такой-то, я думаю, что вы меня знаете, да, он говорит, ну, слушайте, а как, вот, почему вы пришли, он говорит, вы знаете, я в, будучи в тюрьме, да, я прочитал вашу книгу, и я стал применять все то, о чем вы пишете, и это помогло мне выжить и найти смысл вот в моей жизни. В конце концов, вот я остаюсь здесь на свободе благодаря вашей книге, что я не покончил с собой и не сделал что с собой что-то, да. И он говорит, вот для меня это высшая похвала для меня всегда, что книга помогает, потому что я ее писал именно для того, чтобы помочь в самых, наверное, отчаянных обстоятельствах жизни, да. И очень интересно, он, кстати, описывает голод. Он говорит, что из всех переживаний самое яркое – это чувство голода. И там, знаешь, там есть, я не знаю, ты помнишь, нет, как про хлеб, как они вот эту паечку, маленькую паечку хлеба, которую им выдавали раз в день, да, утром. И вот некоторые считали, что надо съесть сразу, да, и все, и, ну, как бы, чтобы у тебя не украли, все, и ты хоть, ну, хоть раз, раз в день ты почувствуешь сытость, да. А и были другие, которые говорили, что нужно оставлять, да, вот приберегать для того, чтобы потом о себе позаботиться. Да. И Виктор Франкл примкнул к вторым, но по другой причине. И он описывает эту причину. Он говорит, потому что когда ты с утра просыпаешься, самое страшное было, это проснуться утром в бараке. Это самое страшное. То есть опять вот, он говорит, я видел, как плакали мужчины, которые свои распухшие ноги пытались вот, да, обуть в эти мокрые обувь, да. И для меня вот этот кусочек хлеба был таким радостным событием. Вот, да, мне нужно одевать эту мокрую обувь, да, у меня болят ноги, мне плохо, но у меня есть радость в этом утре, это вот этот сохраненный мной кусочек хлеба.
Ну да, Франкл вообще вот об этом умении находить что-то, делать выбор, соблюдать какую-то внутреннюю дисциплину, держать себя вот в форме духовной, именно в первую очередь духовной форме. Это вот у Франкла очень важно. И еще я хотел добавить, что все-таки, если вот кому-то понравится эта книга, очень рекомендую все-таки попытаться найти, ну, хотя бы какие-то вещи Франкла теоретические. Потому что очень интересно, он пишет о психологии, очень интересно то, как он выступает против Фрейда и Адлера. Ну, не то, что против, а просто свои аргументы приводит.
Критикует,
системы.
Да.
Очень интересно то, что он рассуждает об экзистенциальном подходе, религиозном. То есть он выступает тоже против такого материализма, редукционизма, к тому, чтобы сводить человека просто к набору комплексов функций и действий. То есть при этом он... сказать, у него религиозность тоже такая достаточно специфическая. Это, скорее... такая философская религиозность.
Но в любом случае он поднимает эти вопросы. Да, к сожалению, у нас время подошло к концу. Давай-ка тогда уж проанонсируем, о чем мы будем говорить в следующий раз.
Ну как, кто хозяин передачи? Ты объявляй. Ну,
то есть ты на меня, да?
Да, ну, конечно.
У нас впереди Московская международная книжная ярмарка, и мы с Олегом подготовим такой небольшой обзор, что вам, дорогие друзья, можно ожидать от Московской книжной ярмарки, и на какие книги стоит на новинки обратить внимание, в том числе и на мемуаристику, и на книги нехудожественные нон-фикшн. Так что вот, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам, поговорим о новинках в следующий раз. Ну что ж, Олег, спасибо большое, что пришел сегодня. Мне кажется, очень интересно поговорили и о Амосе Ози, и о Викторе Франкли. И до встречи в эфире на Радио Теос.
До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.